Верю, не верю. Знаете, игра такая раньше была, верю, не верю. Кто-то играл, помнит, да? Интересная игра, и она не лишена основания. Этому действительно есть основания в человеческой природе. Давайте откроем Марка, 9 глава, и с 17 по 29 стих почитаем. «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: „О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне“. И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства“. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спросили его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Интересное место Писания. Нам так хочется видеть то, о чем написано в Библии. Нам хочется видеть результаты нашей веры. Нам хочется видеть исцеленных больных. Нам хочется видеть измененные семьи. Там, где был разрыв, разруха, там должен начаться процесс мира. Нам так хочется увидеть там, где была нищета, достаток, а потом и избыток. Согласитесь, об этом говорит Библия. И читая Писание, нам хочется увидеть это в своей жизни. В противном случае, какой смысл в вере? Какой смысл верить в то, что не получается, не происходит, и чем ты не живешь? Это просто теория, это теоретические знания, которые никакой радости в реальной жизни не приносят. И вот здесь получилась ситуация, когда к Иисусу подошел человек, который говорит, что вот у моего сына проблема. Я знаю, что твои ученики и ты исцеляешь, но я попросил их исцелить, они не смогли. И если ты можешь что-нибудь, пожалуйста, исцели. И Иисус исцелил этого отрока, и потом возник вопрос у учеников: а мы почему не смогли этого сделать? В нашей жизни, знаю, как вы, в моей жизни очень часто возникает вопрос: что мне мешает видеть Божью волю, Божью славу в своей жизни? Почему я не могу? Почему у меня не получается? Мне приятно видеть чудеса и знамения, которые происходят в Африке, то, что происходит в Америке, или то, что происходит в Пакистане. Мне приятно видеть то, что делается в других церквях, то, что происходит с другими служителями. То, что было раньше, то, что было в недавнем прошлом, далеком прошлом. Но у меня ревность, у меня огромная мечта. Я хочу это видеть в своей собственной жизни. Аминь. Я хочу это видеть в себе. Я хочу видеть это в этой церкви. Я хочу, чтобы сюда приходили люди и получали исцеление, а не слышали только об этом. Я хочу, чтобы эта вера, чтобы христианство стало адаптированным реальностью в этой жизни. Аминь. Я верю, что Бог не садист. Он не просто издевается над нами, говорит: вот, посмотрите, что написано, вот как было здорово. Ну, у вас какие-то проблемки, видимо, здесь. Я верю, что есть принципы, есть ключи к пониманию, и мне так хочется понять. Я иногда кричу: «Господь, я просто хочу понять, я не могу понять, но я хочу понять. Объясни мне, растолкуй мне во имя Иисуса! Я хочу понимать тебя, чтобы эта жизнь была наполнена тобой». Аллилуйя. Я предлагаю вам свои размышления. Может быть, в вашей жизни были какие-то свои собственные мысли. Я буду рад их услышать от вас попозже.
Отец говорит,
что я просил твоих учеников, и они не смогли. И ученики потом подтвердили, почему мы не смогли. Здесь очень интересный момент. А они не смогли, значит, они пытались. Пытаться они могли только в том случае, если они, во-первых, видели, как это делал Иисус, и, во-вторых, верили, что у них тоже может так получиться. Потому что многократно Иисус обращал их внимание на то, что вы должны делать так, как я делаю. Буре нужно было сказать, утихни. Вы должны были кормить их сами, не ждать, пока они пойдут где-то купят. То есть Иисус, будучи учителем, наставлял их поступать так, как Он действует, потому что Он тоже действовал так, как действует Отец. И вот здесь возникает вопрос. Они пытались, значит, верили. Если верили, молились. Если молились, то должен был быть результат. Почему не было результата? Почему после их молитвы за исцеление больной не исцелился? И здесь еще один момент, посмотрите. Иисус, отвечая отцу, говорит им: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Слово «терпеть» на русский вариант переведено так, что имеет некоторую негативную окраску, но в греческом варианте слово «терпеть» переводится как «доколе я буду пребывать с вами, находиться в ожидании чего-то, что он рассчитывал от них получить». И посмотрите, Иисус обращается с такой осуждающей, что ли, фразой. Это было огорчение, род неверный. И я раньше думал, что Иисус говорит о каких-то родах бесов или о каком-то роде бесов, потому что Он отвечает ученикам, почему они не могли изгнать. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Понимаете, есть два варианта, или там три даже, может быть, варианта, но я вижу, что Господь открыл мне, и я хочу поделиться с вами этим. Здесь идет разговор не о каком-то особом демоне. Это идет разговор не о какой-то демонической личности, которую нельзя выгнать, не используя какие-то специальные методики. Не бывает, не существует в мире ни одного демона, который нельзя было бы изгнать верой, о которой говорил Иисус. Если хоть сколько-нибудь веруешь, все возможно. Он не сказал, все возможно, кроме вот этого беса. Он сказал, если хоть сколько-нибудь веруешь, все возможно верующему. Другими словами, я раньше думал, что вот у меня маловато веры, а у апостола там Мадабуки много веры, и поэтому у него получается. Но это заблуждение. Не бывает много веры или мало веры. Бывает, либо она есть, и тогда исцеление, тогда чудо. Тогда слава, либо ее нет. Вот эта фраза, которую сказал отец, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Я не знаю, как вы, я когда рассуждал над этим, я никак не мог уложить. И сколько я комментариев не читал, были разные варианты, но я стремлюсь всегда, и вам советую, получить ответ от Бога. Вот когда это приходит не на уровне мозгов, а когда это приходит как откровение, тогда ты не просто уверен в этом, ты этим живешь, это становится частью тебя, и это совершенно другой уровень познания Бога. И вот когда я рассуждал над этим мозгами, я думал, ну как, он говорит, я верую, помоги неверию. И зачем Богу помогать неверию? Пусть бы Бог помогал вере, пусть бы Он помогал тому, во что он верит, и тогда было бы логично. Но во всяком случае с русским вариантом, если разбираться, такая логика. Посмотрел английский вариант, английский перевод, там тоже. Он просит помочь его unbeliever, то есть помочь ему неверию. Значит, этот отец просил его помочь тому, во что он не верит, или помочь его состоянию неверующему. И я увидел такую вещь. Иисус обратился с вот этим обвинением, с этим осуждением не просто в адрес учеников. «О, род неверный!» Он обратился не просто в адрес этого отца, потому что тот говорит, и верю, и не верю. Он обратился ко всем. Если вы будете читать эту 9 главу чуть раньше, то там вы увидите, что она начинается вообще с того, что Иисус поднялся на гору Преображения. И на горе Он явился Своим ученикам в удивительном образе. Он позволил ученикам немного увидеть той Божьей славы, которую Он обладал. И вы помните, читали вы это место? Помните, да? Гора Преображения, три ученика. И посмотрите, что Петр выдал там на горе. Как нам здесь хорошо. Давай мы здесь останемся. Три кущи сделаем тебе, Илии, Моисею. И Моисей олицетворял закон, Илия олицетворял пророки. Беседовали они, это две самых главных части Ветхого Завета. Рассуждали они о будущем, о смерти Иисуса Христа. И рассуждая об этом, они потом исчезли, а Петр говорит, давай останемся. Иисус говорит, нет, нам нужно спуститься в долину. Это такое понимаемое желание остаться там, где нам хорошо. Нам всегда хочется, вот чего-то достигли, что-то так все упаковано, вроде все нормально, а бы войны не было, как раньше говорили. Все. Аллилуйя. Из этого состояния человека невозможно выбить. Выбить человека из состояния упаковки, из состояния довольства очень трудно, почти невозможно. Вот почему так мало людей в обычном режиме приходят к Богу. Как правило, это катастрофа, это какая-то беда, это какая-то боль, какая-то болезнь, какая-то смерть. Это что-то из ряда вон выходящее, когда приходит дискомфорт. Тогда люди начинают искать какую-то помощь, в конечном итоге, дай Бог, они приходят к Господу. Но Иисус говорит, пойдем вниз. И когда они спустились вниз, Он увидел спор. Спор между книжниками и Его учениками. И центром этого спора был вот этот как раз парень, несчастный юноша, который был болен. И Иисус, когда увидел спорящих людей, что такое спор? Спор – это когда кто-то отстаивает одну точку зрения, а кто-то другую, или третью, или четвертую. То есть спор в этом случае говорит о том, что в ком-то была вера, а в ком-то было неверие. И когда он увидел эту ситуацию, там написано, что он жалился над этим парнем, чтобы там написано, что там люди начали приходить, и он решил, чтобы этот парень и так, видимо, испытывал на себе чрезмерное внимание, потому что ни с того ни с сего иногда его бросало, и это печальное зрелище. И некоторые утверждают, что это было разновидность эпилепсии, но так или иначе его семья и страдалась, измучилась, и не желая добавить еще больше страданий и самому этому парню, и его отцу, и его родным, близким, он быстро исцелил его, изгнал этого беса, поднял его. Потом они вошли в дом, и в доме ученики начали рассуждать. И Иисус говорит, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Род неверный, не род бесов, а род неверный, род неверия. Он обратился к этим людям и говорит, доколе я буду с вами? Он ведь не с бесами разговаривал, род неверный. Он говорил с этими людьми, потому что исцеление невозможно там, где нет веры. Он, будучи Господом, не смог совершить столько чудес и столько знамений в родном городе. Именно там, где в Него не верили, где Его рассматривали как сына плотника. Там, где говорили, да кто такой ты вообще, откуда ты взялся, ты что, мы не знаем, ты посмотри, вот твои братья, вот твои сестры, кто ты, что ты о себе возомнил, что ты о себе возомнил. Так часто говорят о людях, которые вдруг из разряда нормальных переходят в разряд ненормальных, потому что получают откровение. Люди откровения всегда ненормальные. Люди, которые имеют откровение от Бога, они всегда будут вызывать вот это негодование. Кто ты о себе думаешь? Что ты тут пророчествуешь? Что ты там рассказываешь? Ты вообще где учился вообще? Какое у тебя образование? Что ты там окончил? Я вот у Мацолы учился, Ишоэля. А ты где учился? И не дай Бог вам сказать, нигде не учился. Я просто знаю, вот Бог мне открыл, и все ясно. Иди отучись, он в трех теологических университетах, потом будем с тобой разговаривать. Этот отец, он какой и был, говорит, я верю, но помоги моему неверию.
Вот это человеческая душа или разум. И здесь постоянно идет война между верой и неверием. Нет на земле ни одного человека, у которого было бы только это и отсутствовала эта категория. Ни единого. Иисус – исключение. Только Он не обладал никаким сомнением, никакого неверия. В Нем была вера, потому что Он был Слово. Он сам был Словом, в которое Он сам не мог не верить. И вот здесь мы видим, что каждого из нас разрывает, у нас вот здесь происходит война между верой и неверием. Мы вроде бы верим, да, написано в Библии, но где-то, ну кто его знает, как оно будет, ну помазан ли он достаточно, чтобы молиться за меня, и может быть у меня у самого веры не хватает, может быть у меня есть какая-то проблемка, может причинка какая-то есть. Вы знаете, Библия говорит, что он, Господь, столько раз использовал совершенно несовершенных людей, что твои проблемы по сравнению с их проблемами, это вообще ерунда. Петр, когда увидел, помните, Петр и Иоанн шли в храм и увидели этого несчастного, сидящего там около дверей храма. И он денег просил. Он у них просил денег, а Петр ему говорит, знаешь, денег нет. Предложите вот сейчас, спускаясь по пешеходному мосту на железнодорожном вокзале, к цыганке подойти, сказать, знаешь, денег у меня нет, давай я за тебя помолюсь, вали отсюда. Ну, в мягкой форме, ну и тот или иной вариант, но суть будет такая. Что ты мне молитвы твои? Я и так сама могу помолиться. Ты мне денег дай. И Петр говорит, денег у нас нет, серебра и золота нет. Но что имею, даю. Говорит, посмотри на меня. Нам так не хочется, чтобы на нас смотрели. Ты на Господа смотри, ты на меня не смотри. У меня куча проблем, поэтому Господь, Он един. Вот. И в церковь придешь, тоже на людей особо не обращай внимания. Они у нас со странностями, все со странностями. Поэтому ты на людей не смотри. Ты смотри на Господа. И мы так правильно поступаем, потому что, ну как, это же не я совершаю, это же Господь совершает. И нам так хочется сместить вот это все. Да? Не-не-не-не-не, я тут ни при чем. Как однажды брат Армен сказал, это не я, это Господь. И пастор один говорит, да не надо, Господь мог бы лучше. Петр говорит, посмотри на меня, что имею, даю. Потом говорит, встань и ходи. Взял его за руку, выдернул, и тот пошел плясать. Что произошло? Петр сказал, у меня нет денег, у меня нет то, чего ты просишь, но у меня есть то, в чем ты нуждаешься. Это разница. Мы не всегда просим именно то, в чем мы нуждаемся, объективно. Порой мы просим то, что нам не нужно, поэтому и не получаем. Но Божий человек, Господь, Он всегда будет давать нам то, в чем мы реально нуждаемся. И если бы только мы смогли сообразить и просить, и молить о том, о чем мы действительно нуждаемся. Вот это состояние человеческого сердца, оно настолько распространенное. Мы вроде бы верим. Я готовлюсь к служению всю неделю, но большинство из нас работают на работах, занимаются с детьми, там какие-то склоки с соседями, какие-то другие, куча бытовухи, которая мешает нам быть постоянно в контакте с Богом. И когда мы сюда приходим, нам нужно часа 4 только освобождаться от всего этого хлама. И если бы не прославление, если бы не вот это время хвалы и поклонения, когда ты просто выключаешь, и остаться только наедине с Ним. И прославление, хвала, поклонение, вот эта молитва на языках, пойте духом, пойте умом, она помогает отключиться от всего этого. Не до конца, не на совсем, но отключиться, чтобы хотя бы начать что-то слышать, понимать. И вот это неверие не дает нам отключиться до конца. Мы смотрим на 2 часа, которые проходят здесь. И иногда бывает, что уже когда заканчивается служение, кто-то не хочет уходить, а кто-то скорее. Да ты ж думаешь, там у меня каша стоит, там же у меня все тут. Иисус обвинил в неверии всю эту толпу иудеев. Ведь они до пришествия Христа слышали от пророков, читали сами частенько в синагогах слова о том, что грядет Мессия, грядет Мессия, грядет избавление, грядет то, что будет
помогать людям освобождаться от всего вот этого суетного хлама и будет помогать им приобретать вечные категории, вечные. Иисус объяснил ученикам, что вам не хватает понимания в вопросах исцеления, нам нужна вера, бескомпромиссная. Вера, которая не подозревает и не допускает второго варианта. Я часто боялся, это был страх, неверие, а вдруг я помолюсь за него, и он не исцелится. И нас всех одолевают вот этих два страха. Первый страх, самый мерзкий, это позор нашей плоти. А что, как я помолюсь, а он не исцелится? И тогда что про меня скажут? Трепач. Но это не самое страшное. Второй страх, он менее мерзкий, но более действенный. А что люди о Господе скажут? Я же молюсь во имя Господа. И скажут, вот какой у вас Господь, иди отсюда, чтобы больше быть они видели. И вот эти два страха, они удерживают нас от того, что Бог нам повелел. Род неверный – это род неверия. И он дал принцип – молитва, молитва и пост. То есть ученикам он открыл, чем чаще вы будете в молитве, тем сильнее вы будете чувствовать мотивацию молиться и не сомневаться. Молиться и не сомневаться – это очень сложно. Молиться и не сомневаться в результате – это сложно, если ты не веришь. Или если в твоих мозгах есть вера и неверие. Только вера, только вера, только вера. Вера, которая совершает чудеса. И посмотрите, он говорит, вам нужна молитва, вам не хватает молитвы. Вам ни веры не хватает, ни силы не хватает, вам не хватает молитвы. Будет молитва, будет личное общение, будет и вера, будет и сила. И вы знаете, в чем проблема? Ученики, ходя с Иисусом, видели, как Он это делал, видели, как Он исцелял. Но помните одно место, оно мне всплыло буквально позавчера. Помните, когда фарисеи и книжники спросили у Иисуса, почему твои ученики не постятся? И Он говорит, а зачем им поститься? Пока с ними жених, то поститься нет смысла, незачем. Но когда жених отнимется, вот тогда им нужно будет поститься, чтобы взыскать. И он ему объясняет, вы сейчас решили действовать без меня. Я еще здесь. А ваши личные отношения настолько перетекли в форму религии, что вы просто видели, как я это делаю, начали это делать, но без меня. Это не значит, что Иисусу нужно было находиться везде, где они ходили. Он говорил о личных взаимоотношениях с Отцом. Потому что Иисус говорит, я ничего не делаю, кроме того, что видел у Отца. Даже Иисусу нужно было постоянное общение с небом. Я уверен, что Иисус здесь обращает внимание, неверие как результат отсутствия отношений или слабых отношений, может, раз в неделю, когда мы не знаем, будет он исцеляться, не будет он исцеляться, а хочет ли вообще Господь, чтобы он исцелился, а может быть, у него там куча грехов, и исцеление не может проникнуть в его тело. Петр был несовершенный человек, но хромой встал. Несовершенство Петра подтверждается спорами Павла с Петром. Они там спорили. Совершенные люди не спорят. Во всяком случае, они избегают споров. А Павел спорил, причем обвиняя Петра. То есть Петр был, мягко говоря, не совсем кристально чистый христианин. Божья слава не зависит от нашей кристальной чистоты. Мы все равно никогда не сможем стать праведными, достаточно угодными для того, чтобы мы могли возлагать руки и исцеляли. Тогда это зависело бы от нас. Но это от нас не зависит. Слышите? Это зависит только от Него. И если это зависит только от Него, то тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, этот же Дух, если мы христиане, Он внутри нас. Этот же самый Дух внутри меня, внутри тебя. Вот почему тебе не надо кого-то тащить ко мне или к Бенихину. Если ты христианин, если ты христианка, Если мы христиане, Дух Христов в нас. И если Он в нас, Он помнит, у Него нет амнезии, Он помнит, как Он исцелил этого несчастного парня. Он помнит, как Он воскресил Христа. Он помнит, как множество исцелений были в деяниях апостолов. Он все это помнит. И как только ты видишь какую-то проблемную ситуацию, именно Дух Святой говорит: нет ничего, с чем я уже не сталкивался. И нет ничего, что я бы уже не победил. Аллилуйя! Подарите Богу славу. Нет, ты ничем не сможешь шокировать. Ты не сможешь шокировать Бога. Ты можешь быть шокирован. Моя задача – помочь, кому это нужно, потому что это, может быть, не всем и нужно, но кому-то это нужно, помочь наладить отношения между землей и небом в собственной жизни. Вот и все. Я не призван здесь лечить вас, тут вставлять какие-то мудрые такие слова, вот в греческом варианте, там, а еще арамейский язык имеет некоторые обороты. Я не знаю ни арамейского, ни греческого. Но я знаю, что когда Бог мне открывает, я могу этим делиться и с греком, и с арамеем, армянином, если бы они были живы. Я верю, что этот род изгоняется только молитвой и постом. Регулярное общение с ним. Регулярное общение позволяет тебе четко знать его. Я знаю, как выглядит моя жена. Я ее не перепутаю ни с кем. Слава Господу. Потому что некоторые жены переживают, что могут их там где-то перепутать и увязаться за какой-то другой юбочкой. А я не переживаю, и Надежда не переживает. Потому что она знает четко, что я ее черты лица, я ее силуэт, я ее запах чувствую. Почему? Потому что я с ней слишком долго вместе нахожусь, чтобы где-то запутаться, как это, могла она так сказать или не могла. Вот что должно происходить с нами. Общение с Богом дает нам четкое понимание, как Он действует, как не действует. Чтобы кому-то сказать «да», «аминь», а кому-то сказать «отойди от меня, сатана, закрой рот и никогда больше в этой жизни ко мне не приближайся». Посмотрите, история Римлянам, 4 глава, 18-21 стих. Павел описывает ситуацию с верой у Авраама. Авраам назван отцом всех верующих. Это интересное явление. Он, Авраам, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, ему было сказано, так многочисленно будет семя твое. То есть он в это поверил. И посмотрите, как он верил. Не изнемогши в вере, не изнемогши, изнемогать – это значит уставать и отказываться. Он не изнемог, не устал, не отказался в вере. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Я представляю, Авраам посмотрел на Сару. Господь, ну и юмор у тебя. Ты видел ее? А я видел. И человеческий мозг, потом мы же понимаем, он сработал. Вот тут есть некоторые, понимаешь, служанки, которым, понимаешь, значительно привлекательнее выглядят. И может там даже уже почти столетнего что-то сработает, понимаешь. И сработало, вы знаете. Измаил появился. Но Бог говорит, нет, нет, нет. Это не то, о чем я мечтал. Хотя ты уже начал практиковаться, я смотрю, Авраам. Молодец. Уже какие-то ростки веры появились. Смотрите. Не поколебался в обетовании Божьем неверием. Верую, Господи, помоги моему неверию. Авраам говорит, я верю. Не сомневайся, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Очень важно. Не просто верить, но и славить. Славить за то, что ты видишь глазами веры. Может быть, твои физические глаза еще не видят исцеления, но дух кричит, а я верю и славлю. Благодарю тебя, благодарю. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Посмотрите, он настолько поверил Богу, что он принял Божье обещание, и это принятие верой внутри него сгенерировало веру в себя, веруя в Бога, мы начинаем постепенно верить и в себя. Это так не хватает людям в этом мире. Люди рабки, стеснительны. Люди часто не понимают, какой драгоценностью, каким изумрудом, бриллиантом они являются. Именно на этом основаны очень многие зависимости. Потому что человек чувствует, что он несовершенен, а когда он вмажет или там покурит, он уже чувствует себя совершенно другим. Это ложь от дьявола, это вранье от сатаны. Знаете, мне кажется, я понял, каким образом Бог позволил Аврааму так уверовать. Бог сказал Аврааму: «Как песок земной размножу тебя». Иакову он потом сказал: «Как песок морской». Аврааму: «Как песок земной». Это намного больше. И представьте, Авраам ходил по пустыне. И каждый раз, когда он вечером садился, снимал сандали, омывал свои пятки, он смотрел на эти песчинки и думал: «Боже, ты подтверждаешь каждый день. Ты подтверждаешь мне свое слово, свое пророчество». Бог показывал ему каждый день вхождение Авраама по этому долгому пути. Он ему показывал, как будет многочисленно. Можно, разве можно сомневаться, когда ты смотришь на это и слышишь голос Бога: «Как песок земной размножу». И потом он ему сказал: «Как звезды небесные, так будет многочисленно твое потомство. Попробуй сосчитать». Когда он расстроился из-за Лота, Господь говорит: «Не переживай. Я Бог, я хозяин, я владыка. Как звезды небесные, которые ты видишь». Авраам, когда... Я верю. Может быть, это мой темперамент, но знаете, когда Авраам ложился спать, он смотрел на эти звезды, предварительно омыв все эти песчинки со своих ног, да? Огромное количество песка уже вдохновляло его на будущее потомство. Огромное количество звезд на небе, которые потом появлялись. Знаете, ночное небо – это что-то. Это такая потрясающая картина. И когда Авраам смотрел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 300, 500, миллион, 2 миллиона. Я верю, что однажды Авраам, глядя и на песок, и на это бесчисленное, бесконечное множество звезд, пододвинулся к Саре. Знаете, слышишь, дорогуша, может, начнем заниматься делом у конца до концов и исполним Божье пророчество. И это, я уверен, это было такой любовью. Бог проявил такую любовь к Аврааму, что у столетнего человека, у такой пожилой женщины родился сын, как свидетельство Божьей славы. Я верю, что Бог так любит тебя и меня. И еще больше мы можем увидеть свидетельств. Потому что Авраам не знал Нового Завета. Авраам не читал про Иисуса. У Авраама не было подтверждений верующих людей. То, что есть у нас, это мы можем сказать: «Авраам, отец веры, конечно, видя такие звезды и видя такой песок в пустыне, как тут можно сомневаться? Засунь тебя в пустыне сейчас или где-нибудь в море перед открытым небом встань, на звезды посмотри. Кроме страха не будет ничего». Но вы знаете, я верю, что потрясающие события ожидают и нас, и тебя, и меня. Потрясающее событие, потрясающее явление веры ожидают тебя и меня. Знаете, что я вам скажу? Я, знаете, можно так сказать, наверное, достаю Бога. Я задаю Ему вопросы. Получая ответы, у меня формируются снова вопросы, потому что эти ответы я уже понимаю, и у меня... А почему же тогда так? Знаете, иногда это выглядит немножко странно. Если кто-то так вот со стороны на меня посмотрел, вот на кухне, я помню, с ним... Я с ним буквально дискутировал. Я говорю: «Подожди, объясни мне, а почему так?» Знаете, мы иногда стесняемся выглядеть странными. Но мы не этого должны бояться. Неверие, вот чего мы должны стесняться.
Сомнение, вот чего мы должны страшиться. И я вам скажу, что в Библии есть потрясающее место, которое должно просто... Ну, во мне оно взорвало просто веру. Это какое-то новое ощущение. Посмотрите, Иисус сказал, что пророк Иоанн, Иоанн Креститель, величайший. Ни одна личность не может быть выше пророка Иоанна Крестителя. Из рожденных женами он величайший. Я думаю, как так? Илия дождь сводил, засуху включил на 3,5 года. Моисей там несколько миллионов людей из Египта вывел. Елисей, там такие проказы, он окунись там 7 раз в этот Иордан, и все, и Нейман был свободен. Были такие личности, а Иисус, по сути дела, ведь нигде не написано, что Иоанн кого-то исцелил. Да? Он же не исцелял никого. Нет подтверждения, во всяком случае, в Библии. Нигде не написано, что Иоанн был такой яркой личностью, которая совершила исход там евреев из римского рабства. Не написано, что он там какие-то такие сверхъестественные чудеса, там воду в вино превращал. Не было этого. Он был жесткий, он был радикальный пророк. И я недавно читал книгу одного человека, мне понравилась его мысль. Что такое пророк? Пророки Ветхого Завета, все пророки Ветхого Завета, и в начале Нового Завета, до Иоанна, они предсказывали будущее. Они говорили о том, что Мессия придет, что Мессия грядет, что придет желаемый всеми, придет Мессия, придет Искупитель, придет Спаситель. И Иисус обратил внимание на Иоанна, потому что его пророчество отличалось совершенно радикально. Эти говорили, Иисус придет, Спаситель придет, Мессия придет, а Иоанн заявляет, он здесь. Вау! Попытайтесь себе представить, сколько нужно было иметь веры, чтобы заявить такое. Говорить о том, что он придет, это ответственно. Но Исаия, который написал 53 главу, после его пророчества прошло 740 лет или 750. То есть, в принципе, при жизни его никто не мог обвинить. Пришел или не пришел? Ты что говорил нам? Сказал, что придет, а он не пришел, потому что он пророчествовал о будущем. А Иоанн заявляет, он здесь. Более того, он говорит, он между вас. Он среди вас. И я недостоин развязать даже ремень обуви. Вот это заявление. Величие пророка не в его личности, а в его послании было. Он заявил то, от чего весь ад пришел в трепет. Представьте, бесы, демоны, которые одолевали людей, услышали эту фразу. Он здесь. Понимаете? Все. Они испугались. Ад пришел в движение. Ад затрепетал. О, это было жуткое состояние. Бесы и демоны. Как? И тут сходит Дух Святой. Дух Святой сошел на Иисуса. Все. У дьявола уже шансов не было никаких. Но вы знаете, что потом еще интереснее фраза была. Иисус заявляет, что самый меньший в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, он больше, чем пророк Иоанн Креститель. Я так сижу и думаю, Господь, смею ли я помыслить, что ты говоришь обо мне? Ну, мы христиане, да? Мы уверовали в Иисуса Христа. Мы вошли в Его Царство. Мы вошли в Его принципы жизни. Послушайте. Иисус говорит, Иоанн – величайшая личность, потому что он обладал величайшим откровением. А вы, ты, если только ты, в Царстве Божьем, ты больше Иоанна. Потому что наше откровение несоизмеримо больше, чем откровение Иоанна. Он сказал, что он здесь. Иоанн говорил, Иисус здесь. А мы знаем, что он не только здесь, он внутри нас. Это потрясающе. Он внутри меня. Это серьезно меняет жизнь. Это совершенно радикально меняет мышление. Я ничего не боюсь. Я и раньше не особо смерти боялся, но это в силу своего шального характера. Но сейчас я вообще смерти не боюсь. Я не боюсь смерти ни как физического явления, ни как духовного явления, потому что я знаю, что я не умру никогда. Аллилуйя! Я никогда не умру. Мне нечего бояться. Никакой бес, никакой демон, никакое оружие не будет против меня успешно, потому что внутри меня могущественная власть и сила. Это не я совершаю, это Он совершает. Моя задача – возлагать руку. Моя задача – устами проповедовать. А Его задача – совершать сверхъестественное. Вот так мы в тандеме будем работать.